Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Да, добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», аудиторию канала RTVI. Действительно, в эфире программа «Осторожная история». Я напоминаю, что этот проект радиостанция «Эхо Москвы» ведет совместно с агентством РИА Новости и газетой «Известия». И напоминаю, что вы можете присылать нам СМС, которые я самые интересные буду зачитывать и задавать вопросы нашим гостям, по телефону 8-985-970-45-45. Тема у нас сегодня очень интересная. Мы будем обсуждать очень важную для современного мира проблему вмешательства во внутренние дела других государств, в каких случаях это оправдано, в каких не оправдано, в каких случаях можно проводить спецоперации, в каких нельзя, что легитимно, что нелегитимно. И я хочу представить сегодня моих гостей. Это Алексей Кандауров, генерал-майор КГБ СССР в отставке. Добрый вечер. Алексей.
Добрый вечер.
И политик Алексей Митрофанов. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два Алексея у меня сегодня в эфире. Отталкиваемся мы, как всегда, от исторической даты. Дата очень интересная. На этой неделе, 15 сентября 1924 года, МИД Великобритании, Foreign Office, обнародовал знаменитое теперь уже в истории письмо Коминтерна. Письмо, которое якобы было подписано главой Коминтерна Зиновьевым и призывало британских рабочих и профсоюзы вести в том числе вооруженную борьбу против родного правительства с тем, чтобы его свергнуть. Письмо сыграло очень большую роль, а какую и почему, нам сейчас расскажет обозреватель РИА Новости Петр Романов.
Грандиозный скандал 1924 года, разразившийся в Англии в связи с обнародованием секретного письма Коминтерна, часто его называют еще письмом Зиновьева, который руководил тогда этой организацией и якобы подписал документ. Для большинства сегодняшних наших граждан не говорит почти ничего. Поэтому коротко придется напомнить о фоне, на котором разгорелся скандал. У власти в Лондоне в это время находились лейбористы, с которыми Москва вела тяжелые переговоры по достижению крайне важного для большевиков торгового соглашения. К тому же все это происходило накануне парламентских выборов, где шансы на победу лейбористов и консерваторов, настроенных по отношению к Кремлю намного жестче, были примерно равны. Так что Москва не случайно торопилась с подписанием и ратификацией этого документа. Вот на этом фоне в английской прессе и начало гулять письмо Коминтерна, за два пункта которых особенно ухватились консерваторы. Первый рекомендовал английскому пролетариату как можно сильнее надавить на партию лейбористов, чтобы ускорить подписание договора. А второй требовал усиления революционной пропагандистской работы в рядах британских вооруженных сил. Все это, разумеется, означало очевидное вмешательство Коминтерна и Москвы во внутренние дела Великобритании, что, конечно же, было недопустимо даже по тогдашним дипломатическим понятиям. Однако тут же возникало и несколько «но», которые сразу же заставили отнестись к письму Зиновьева с определенным сомнением. Любой непредвзятый исследователь сталкивается с очевидным противоречием. С одной стороны, письмо действительно мало чем отличалось от той продукции, что выдавал на гора в те времена Коминтерн. То есть документ весьма напоминал подлинный. И если уж это была фальшивка, то очень качественная, подготовленная с помощью людей, имевших прямое отношение к коминтерновской документации. С другой стороны, если отвечать на вопрос, кому сам факт подготовки и обнародования такого письма именно в это время был выгоден, то ответ очевиден – только консерваторам. Для Москвы письмо осложняло ситуацию с переговорами. Кстати, о том, что это фальшивка, косвенно свидетельствовала и суматоха, которая началась в самом Кремле, где активно искали авторов – потому что сам Зиновьев от письма категорически открещивался. Ну а лейбористов письмо дискредитировало в канун выборов, на которых они и проиграли. То есть, если задачей письма был срыв договора, он так и не был ратифицирован, и поражение лейбористов, то, надо признать, стрела попала в яблочко. Окончательно разобраться помогли лишь архивы. Фальшивка поступила к англичанам от группы русских белых офицеров сразу по двум каналам. Через берлинскую резидентуру, но там письму Зиновьева не поверили, и через рижскую, откуда оно и попало в прессу. Дальше английским консерваторам оставалось лишь пожинать плоды провокации.
Ну, вот такая история фальсифицированного письма Коминтерна, но это не отменяет того факта, что писем тогда Коминтерн таких издавал очень много. И действительно, советская власть ставила задачу, как мы знаем, всемирной революции и разжигания коммунистического революционного движения по всему миру.
А более того,
да, Алексей Митрофанов,
да, я считаю, пожалуйста, что посеянные зерна, они проросли через много-много лет. Я считаю, что проект Евросоюза, проект глобализации – это то, о чем говорили в начале века европейские революционеры, гуляя вокруг Женевского озера.
То есть это,
вот, конечно,
превращенный в виде. Глобализация – это такой всемирный Коминтерн.
Нет, они хотели такой Советский Союз, но сначала пошли таким насильственным путем. Сначала надо было свергнуть империи, которые мешали это. Четыре империи рухнули с 17 по 21 год. А потом торможение, поскольку возникли, с одной стороны, националисты, с другой стороны, так сказать, ориентированные национально-большевики во главе со Сталином. Но какое-то время потеряли, там, 20-30, там, более лет. Но потихоньку проект этот реализуется. Так что это великая идея, которая прорастает. Но это отдельный большой политический разговор. А что касается спецопераций, то, конечно же, и вмешательства, то они всегда были. И были при царе. Мы знаем, как активно работали, особенно англичане всегда. Английский посол, английская разведка при царе. И даже здесь, посмотрите, 24-й год, вспомним, это же время борьбы за власть после смерти Ленина.
Да.
Вот. И обратите внимание, кто фигурант дела? Зиновьев. Откуда пришло? Через белое движение. Ясно, что это работа, так сказать, возможно, там совместная работа или английская даже работа. То есть шла борьба внутри кланов руководства советского. Зиновьев попал в неприятную историю. Либо это организовано было Сталином и его товарищами, да, чтобы еще раз его поставить. Ну, утечку сделали там через несколько рук. Вот. Либо это англичане тоже ставили на кого-то внутри советского руководства. Не секрет. И, кстати, это интересно бы, может, ваши передачи рассмотреть, что ведь Сталин представлял так называемую бакинскую бригаду внутри партии, да? То есть большевики – это была петербургская сильная партийная организация, зарубежная Ленин и бакинцы. Почему? В Баку был серьезный пролетариат, серьезная нефтяная промышленность, там были деньги, но там были иностранцы и во многом англичане. И почему всегда вот эта большевистская бакинская группа, она очень всегда была связана с англичанами. Вот. И Микоян, 27-й бакинский комиссар, и его посылали на все переговоры по Карибскому кризису и так далее. Он много-много лет с ними был связан.
Тем не менее,
То есть англичане помогали во многом Сталину и команде. Они же взаимодействовали
выиграли
там.
Выиграли консерваторы, и вряд ли Сталин стремился к такому сомнительному достижению.
Но с лейбористами
как раз
Зиновьева,
отношения,
например,
строились гораздо лучше.
Нет, ну это да. Но, возможно, цель была подставить Зиновьеву. Сказать, старик, как
хорошо,
твои письма?
Тот же вопрос. Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Митрофанов и Алексей Кандауров. Я напоминаю, что вы можете присылать, вы уже присылаете смс на телефон 970-45-45 московский, и все желающие могут нас еще одновременно смотреть по интернету на сайте «Эхо Москвы». Вопрос Алексею Кандаурову. Вот действительно, та эпоха 20-30-х годов, потом это стало затухать, была как бы окрашена вот этими всемирными, очень такими активными и даже агрессивными организациями, которые занимались, ну, просто открытым или там скрытым вмешательством.
Всемирные проекты.
Да, да, Коминтерн. Это был всемирный проект. Он работал не только в Европе, он работал в Китае очень активно и вообще по всему миру. Был профинтерн, который пытался ту же работу вести среди профсоюзных организаций. Потом, после войны, это как-то все ушло. Вот на сегодняшний день, Алексей, можем ли мы говорить, что вообще нет всемирных организаций или государственных организаций, которые систематически работают в других странах, преследуя какие-то свои политические, геополитические цели, на ваш взгляд?
Я думаю, есть такие организации, они работают, естественно. Вон у нас 10 человек из Соединенных Штатов выслали, так сказать.
Это все-таки разведка.
Разведка,
конечно. Это нечто другое.
Нет,
ну,
когда мы говорим
о Коминтерне, ну, это все-таки не разведывательная была. Хотя и в том числе и разведывательная организация.
Да, достаточно активно использовали возможности Коминтерна для той же вербовки, так сказать, за рубежом. Поэтому сами по себе организации, да, которые вот, работают, они все равно изолированно не работают от спецслужб. Вот, не выполняют свою какую-то роль. Ну, может быть, вот есть Аль-Каида, да, работает, вмешивается, но все равно где-то там рядом спецслужбы ходят.
Тот же... Но Аль-Каида все-таки, насколько я понимаю, это не государственная
организация. Не государственная, конечно.
Это некая сетевая организация, да, которая ставит, да, перед собой, да, религиозные, да, исламистские задачи.
Да. А сейчас мир изменился, мир другой стал. Я с Алексеем-то согласен, так сказать, он достаточно глобальный стал. Сейчас возможностей проводить свою политику гораздо больше. Ну, сразу русский суд, это вмешательство в дела тех или иных, в судебную систему тех или иных стран. Или не вмешательство. Есть мандат у Страсбургского суда.
Он вмешивается. Страсбургский суд распространяет свою юрисдикцию на те страны, которые подписали соответствующий договор.
Конечно.
Это нельзя рассматривать как вмешательство.
Ну, хорошо.
Взяли на себе это.
Ну, формально это нельзя. Можно не рассматривать как вмешательство. Есть договоренности, да. Вот. И таких договоренностей по миру очень много. Есть мандаты ООН, да, вот в Сомали, там, допустим, вмешиваются коллективные какие-то действия. Знаем ситуацию с Косово. Ну, много, так сказать. Поэтому вот таких организаций, которые, так сказать, выполняли эту роль, они, я не знаю, они, может быть, и есть, но мне они неизвестны. Да?
Ну, Социнтерн вот остается, например.
Ну, Социнтерн остается, да, но он не ставит,
цели,
он не ставит,
да,
себе цели в мировую революцию.
Алексей, да, я просто вот, во-первых, Оля такая пишет нам смс-ку, напомните, в чем была суть письма Коминтерна. Оля и все слушатели, суть письма Коминтерна была очень простая. Как выяснилось, это была фальшивка, но очень похожая на продукцию Коминтерна. Коминтерн в этой фальшивке якобы призывал британских рабочих, значит, разлагать английскую армию и вести агитацию за свержение существующего строя и толкать лейбористское правительство вот на подписание договора с Советской Россией. По поводу Социнтерна все-таки я не могу с вами согласиться. Коминтерн был создан Москвой, содержался Москвой, управлялся Москвой для влияния в десятках стран мира. Социнтерн и, например, Европейская народная партия и Либеральный интернационал – это просто ассоциации соответствующих политических партий, которые не управляются там из Берлина или из Вашингтона или из Парижа. Алексей?
Нет, ну, конечно, дело в том, что после свержения империи все было по-другому. Это было более жесткое время. Но здесь я не считаю, что Москва прямо управляла. Это не совсем так. Москва была базой, где в победившей стране удобно использовалась эта база, как Афганистан использовалась Аль-Каидой, допустим. Но игроки, которые участвовали в этой игре, они были международные, они были партийные товарищи, они не были в такой субординации, там, в начале, по крайней мере, что они там прямо подчинялись Ленину во всем. Это не так было, да? Они были партийные товарищи, их задача была раздуть мировой пожар во многом на идейной основе, и достаточно успешно это делалось, кстати говоря. Потом был второй этап уже, когда потихоньку революция и революционные настроения сошли на нет, стали рассматриваться по сторонам. Конечно, сейчас Социнтерн не напоминает Коминтерн, нету той пассионарности, нету каких-то агрессивных задач.
Ну, центра нет.
Да, нету базы, да, там одной базы, как тогда было.
У нас, кстати, тоже были российские партии, входят и в Либеральный интернационал. И в Народную Европейскую партию. Да.
Но очень мало входит.
И в Социнтерн, мне кажется, Справедливая Россия.
Да. Но это не означает,
что вы управляетесь, скажем, из Вашингтона или из Берлина.
Но, с другой стороны, другие партии туда не приняли. И этим уже тоже...
А Горбачевская разве не входила в Центр?
Она вроде бы как входила, но, во всяком случае, там других партий просились. Ряд партий, Родина просилась, ее не взяли. То есть, как бы Социнтерн, тем не менее, посылает сигнал, да?
Я обращаюсь к двум Алексеям. Мы не находим прямых аналогии в сегодняшнем мире.
Я не вижу.
Когда бы какая-то одна страна создала нечто хотя бы отдаленно похожее на советский Коминтерн или Профинтерн.
Возникают другие организации другого профиля, правильно здесь было сказано. Это и всевозможные фонды, и фонды там, не буду их называть.
Мы чуть позже
там
об этом поговорим, потому что это особенность нашего мира. Да. Давайте мы сейчас сделаем таким образом. Еще одним партнером нашей программы является сайт Superjob, который каждую неделю по нашей просьбе проводит всероссийский опрос с выборкой 1800 человек среди взрослого населения Российской Федерации и всегда дает очень интересную нам пищу для размышлений. И в этот раз мы тоже придумали вопрос, который прямо относится к теме нашей программы. Давайте мы сейчас послушаем файл, подготовленный по итогам опроса Дарьи Полагаевой, а потом я попрошу вас прокомментировать. Пожалуйста.
Россия вправе вмешиваться во внутренние дела других государств в исключительных случаях. Так считает большинство участников опроса на сайте Superjob, 56% при выборке 1800 респондентов. Логика всех ответов «за» примерно одинакова. Пользователи сайта уверены, что Россия имеет право вмешиваться во внутренние дела тех стран, которые являются бывшими республиками Советского Союза в первую очередь. Правда, многие оговариваются, это возможно в той ситуации, когда есть угроза безопасности России и ее граждан, то есть наличие того самого исключительного случая. Впрочем, для некоторых его наличие не принципиально. Что же касается тех, кто выбрал ответ «нет», то и здесь логика проста и ясна. Таковых, кстати, 44%. Логика следующая. Государства суверенны и независимы и сами определяют то, что происходит в их внутренней политике и внутренних делах. А потому никто, в том числе и Россия, вмешиваться не вправе. Занятно, что в комментариях к обоим ответам в качестве примера страны, которая вмешивается в дела других государств, упоминаются Соединенные Штаты с двумя разными тональностями. Если они могут, то почему же мы нет, и не стоит им уподобляться.
Вот такие результаты. Они вас удивили? Пожалуйста, Алексей Митрофанов.
Нет. Ну, многие люди воспринимают бывший СССР как зону наших интересов. Это, в общем, отражает мнение очень многих людей. Многие еще не поняли, что страна развалилась. Пока это пройдет еще 20 лет, тогда как-то поймут.
Ну, да, уже прошло 20 лет.
А еще надо, чтобы прошло 20, потому что 20 лет мало. Многие еще до сих пор как бы не пришли в себя от этого. Поэтому это нормальная совершенно, такая нормальная реакция человеческая. Плюс мы не должны забывать, что все-таки мы жили в большой стране, в СССР, и там культивировалась наша всемирная историческая роль. Это сидит в людях, особенно старшего поколения. Потом не просто сидит, а многие воевали в других странах. Кстати, неплохо было бы один раз хотя бы сделать, ну, либо монумент, либо какой-то музей, где наконец-то писать все конфликты, где мы открыто участвовали, да? Вот, ведь мы скрываем до сих пор.
Или скрыто участвуем.
Мало говорим, да, да. Об Анголе, о Вьетнаме, об объеме нашего участия, да.
Египет.
Это Эфиопия, Египет, и китайское участие в китайском процессе в 30-х годах. Угу. Ну, давайте, наконец, раскроем, что, оказывается, мы участники десятков войн. И от этого многие люди, чьи родители там были, и все, естественно, настроено именно так. Ведь это затронуло многих
стран. Алексей Гондоров, я задам вопрос. Вот смотрите, получается интересная картина. В последние два года было два случая, когда в одном случае Россия активно вмешалась, а в другом случае она не вмешалась. Я имею в виду грузинский конфликт и киргизскую ситуацию. Значит, в обоих случаях Россия была осуждена общественным мнением, международным сообществом. В первом случае она была осуждена за то, что вмешалась в том виде, как она это сделала. Во втором случае весь мир говорил, ну что же, куда же смотрит Россия, если она, я имею в виду, когда были беспорядки в Киргизии, когда сотни тысяч беженцев, когда жгли дома, когда убивали женщин, детей, весь мир говорил, ну куда смотрит Россия, ведь это же ваша зона ответственности, у вас там база военная, ну что вам стоит развести враждующие стороны и навести там порядок. Возникает вопрос, по-моему, вполне такой содержательный. А вот вообще, а есть ли, существует ли стандарт, когда страна поступает по каким-то определенным правилам, и когда не возникает вопрос, вправе она вмешиваться или не вправе она вмешиваться? Вот давайте рассмотрим два этих примера. Вот, Алексей, в каком случае, вот вы считаете, Россия вправе вмешиваться? Давайте возьмем на постсоветском пространстве.
Ну, стандарт есть, на самом деле, международное право, да. Вот стандарт. Вот. Я считаю, что я не вижу ничего плохого, если, так сказать, вмешиваться. Это не обязательно ведь военное вмешательство. Да? Если вмешиваются для решения гуманитарных задач, если вмешиваются с точки зрения защиты прав человека, если вмешиваются с точки зрения оказания экономической помощи, это все тоже вмешательство на самом деле. Да? Если при этом есть международный мандат на это, вот, тот или иной. Вот, если вмешиваются так, как вмешались в Грузии, я считаю, что вот это было не очень правильное вмешательство. Может быть, и нужно было вмешаться, да, но не нужно было границ, вот, поскольку у них мандат был в Южной Осетии, вот и остались бы в пределах Южной Осетии. выдавили грузинские войска с границы, остались в пределах Южной Осетии. Никаких бы претензий не было. Я уж не говорю потом с точки зрения признания этих республик, все это, так сказать. Вот. А с точки зрения Киргизии, ну вот, послушайте, Пол-Пот 1,5 миллиона уничтожил, да? Нужно было вмешиваться? Ну, конечно, нужно было международному сообществу.
Как раз на этой неделе по очередным фигурантам да. из руководства были вынесены решения судебные.
Да, вот, да, тут троих, по-моему, там да. осудили, да? да? Вот Сомали нужно вмешиваться? Ну, конечно, нужно вмешиваться. Когда, так сказать, идет, когда есть гуманитарная катастрофа, вот.
И в Киргизии, ну, в Киргизии была гуманитарная катастрофа.
Конечно, была.
Значит, надо было вмешиваться.
Надо было вмешиваться. Другой вопрос. Как вмешиваться и какие рычаги использовать? Должна была быть обеспечена предварительно международная поддержка, договориться с международным сообществом, что они делегируют эти полномочия. Нужно было, конечно, все делать. Нужно было действовать быстро, так сказать, оперативно. И, конечно, нужно было вмешиваться. Вот. Но я повторяю, мир сейчас достаточно взаимозависим, и я думаю, что по таким вопросам всегда можно найти, так сказать, поддержку международного сообщества и осуществить вмешательство, не нарушая тех или иных международных норм.
Алексей, тот же вопрос. Вот в каких случаях Россия вправе и должна вмешиваться?
Ну, вы знаете...
Во внутренние дела других государств.
Безусловно, вмешательство как и раньше, так и сейчас происходит на основании суммы факторов. И здесь не только математический анализ или юридический анализ. Вот можно, мандат есть, не мандат. Конечно, это сумма факторов. И в варианте Грузии присутствовали многие факторы политические, которые заставляли российское руководство действовать жестко. Да? Это и поведение Саакашвили до этого, это и то, что он кинул нас, ведь по Батуми мы сотрудничали, и ему вначале помогли прийти к власти. Потом он стал проводить другую линию. И то, как это все было сделано в день открытия Олимпиады, в надежде на то, что, так сказать, мы не прореагируем в этой ситуации, что Буш сидит рядом на трибуне с Путиным, и поэтому Путин не сможет, так сказать, в этих условиях реагировать, чтобы быстро это... Ну, куча факторов политических, которые повлияли на то. То есть, по сути, грузинские товарищи действовали дерзко, по-молодежному. Там молодежь у власти, и вот они решили так
Россия типа, врезать. Типа, да кто вы такие? Реагирует на дерзость.
Да, она поняла, что здесь дерзкая ситуация. Да?
Почему просто не, лицо, почему да? не вмешались полномасштабно в Киргизию, Алексей?
Понимаете, не все знают, где находится Киргизия в российском руководстве. Вот, кто-то знает, да, кто-то учился где-то, так сказать, помнит это. Да?
Ну, давайте мы не помнит. Сейчас
никакого личного
прервемся
отношения к Киргизии
нету вообще. На пару минут и вернемся к нашему разговору.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Да, мы продолжаем сегодня обсуждать тему, когда Россия и другие государства вправе вмешиваться в дела других государств, когда не вправе вмешиваться в дела других государств. Напоминаю, что отталкиваемся мы от событий далекого 24-го года, когда в Англии было опубликовано подложное, как потом выяснилось, письмо Коминтерна с призывами к английским рабочим устраивать революцию. Вот. В гостях у меня сегодня политик Алексей Митрофанов и генерал-майор КГБ СССР в отставке Алексей Кандауров, два Алексея. Пишите нам на смс на номер 970-45-45. Ну, народ всякое пишет, тут интересные есть вещи. Вот Фархад Оренбург добавляет к нашей исторической теме, что после войны Сталин создал Коминформ.
Был такой.
Да, еще пишут о том, что... Вот это очень смешно. Юра написал. Голливуд – прямой аналог Коминтерна. Его влияние на мир не ограничено. Даже у нас появляется полиция. То есть Юрий выводит законопроект о полиции из боевиков Голливуда. Пишут о том, что наш Коминтерн нынешний – это «Газпром». Тут без подписи, что «Газпром» играет сегодня роль российского Коминтерна. Это те Коминтерны. Это очень...
Тоже недалеко от истины. И тот, и другой, кстати.
Да, вот пишут такое, что «Газпром» – это наш инструмент влияния. Но мы закончили на тем, что я задавал своим гостям вопрос о том, значит, существуют ли объективные критерии, когда Россия вправе и может и должна вмешиваться во внутренние дела соседних государств. Алексей Кондуров сказал о том, что только на основании международного права
и никак иначе.
А Алексей Митрофанов начал говорить о том, что все-таки, если нам дерзят, как в случае с Грузией, то надо вмешиваться. А про Киргизию мы просто не успели, Алексей, закончить. То есть вы начали говорить о том, что Киргизия далеко, ее никто не знает, поэтому не вмешивается.
Да, вообще...
Только в этом причина.
Да, во многом. Ведь не болит Киргизия, нету интересов там глобальных. Какие наши глобальные? Ну, есть, конечно, кое-какие интересы там есть, но глобальных интересов там нет. Там не пролегают пути трубопроводов, там ничего такого серьезного нет, поэтому большого. Там, сейчас мне будут говорить, нет стратегическое положение, между то все понятно. Но поскольку последние 15-20 лет наше руководство и в целом страна развивается по принципу ничего личного, только бизнес, да, фраза эта сгубила немало людей из голливудского фильма, да, поэтому бизнеса там нет, да. С Грузией определенно есть, поскольку мы занимаем сейчас Олимпиады, рядом Абхазия, они могут пакостить. Поэтому там где-то они приближаются к нашим каким-то кровным интересам. Вот и все. Поэтому все сейчас будет определяться так. Нету интереса глобального, ни вообще не занимаемся, неинтересно.
Но это плохо, на самом деле.
Это плохо.
Но
можно вообще, сказать,
но
это
у нас
плохо.
Же,
ну, давайте мы, я же про реальную жизнь.
Да. Это сегодня просто реальная политика.
Да, вот. Реал-политик такой. И...
та, которую проводит российское руководство. Но с ней можно соглашаться, не соглашаться. Я категорически не согласен. Потому что в Киргизии достаточно... Ну, мало того, что киргизы, там же гуманитарная катастрофа. Да. Мало того, что киргизы, но там много русскоязычных населений. Если мы защищаем интересы, так сказать, российских граждан, которым мы паспорта раздали в Южной Осетии, то почему мы не защищаем интересы, так сказать, русскоязычного населения того
же? Я больше того скажу. Как раз там международное право было на нашей стороне.
Ну, конечно. Конечно.
Потому что есть ОДК, ОДКБ, в рамках ОДКБ мы имеем полное право.
Мы можем говорить, что это плохо. Я понимаю, что вы сторонник старой, так сказать, правильной, так сказать, политической школы, где есть интересы, есть геополитика реальная. Но жизнь последние 20 лет идет совсем в другом пути. Это плохо. Мы можем говорить, что это плохо. Но пришли Лопахины, да, из Вишневого сада. Их этот Вишневый сад совершенно не интересует ваш, в вашей
их
высокой геополитике.
Древесина.
Древесина, которую они продадут. И получат
и участки под дачи.
Да, участки под дачи, причем не только на Рублевке, надо же еще и что-то в Монако решать вопросы, потому что, ну, как, приличные люди. Вот. И поэтому здесь совершенно другой интерес. С Саакашвили была некая история отношений. Он там повел себя неправильно. Плюс история Абхазии, которая рядом с Сочи. Тут много болит.
Но,
да?
Но это мелкие вопросы.
Как мелкие? Нет, мелкие. Когда вам плюнули в лицо, это мелко. Вот я сейчас плюнул вам в лицо, это уже не мелко. Да, понимаете? А Саакашвили, они плюнули в лицо. Да?
Это же не кухонный
Они мальчики.
Разговор.
Если бы они повели себя по-другому с Россией, вот я могу крамольную мысль сейчас сказать. Они могли получить Южную Осетию и Абхазию. Но они повели себя по-хамски, как... мальчишки. И я знаю многие перипетии. Ведь когда его избирали, под Думе бегал Рогозин и кричал, да он на меня похож, там будет другая эра, все клево, все здорово. Мы же рассчитывали на него, и мы же помогли ему в Батуми зайти, давайте прямо сейчас говорить. Без помощи России, которая забрала аджарского льва к себе, он до сих пор живет в Москве, да, так сказать, ничего бы не было.
Да я вам больше скажу.
И вдруг он так себя повел, ничего себе кидало, а это уже бизнес, да. Вот тут ничего лично. Тут все как из фильма «Крестный отец». Тут ответка будет серьезная.
Алексей Кондуров хочет возразить.
Да нет, но я считаю, что это просто неумная политика. Я считаю, что Южная Осетия и Абхазия в составе Грузии с высокими полномочиями автономии, автономными полномочиями, которые мы могли продавить, она нам выгоднее гораздо, чем нынешняя ситуация. Она и не выгодна для самих этих народов, которые там живут.
Правильно. Так Саакашвили должен по-другому себя вести. Прийти поклониться, внушить. Не упасть в Кремле, договориться с ребятами. А он пошел по-другому.
Мы же говорим не о пацанских делах.
А
мы говорим
о какие другие? А другого ничего
нет. А тогда не о чем разговаривать.
Вот народ слушает нас и пишет, например, Юрий соглашается, мы раньше эту тему затрагивали, что современный комментарий – это Аль-Каеда. Лена пишет, все путем, в Киргизии нет черноморских пляжей, поэтому пусть люди гибнут сотнями и бежат.
Вот она уже в новой эстетике.
Дима добавляет. Дима добавляет еще одну тему. А вот сколько войн провела Британия, зато теперь весь мир говорит по-английски. То есть, в том, тем самым, как бы, да, как я понимаю, оправдывая.
Значит, мир изменился.
Мир изменился. Вот вопрос Алексею Кандаурову. Вы привели аргумент. Вот Алексей, он говорит терминами реальной политики.
Вот. Ну, сегодняшний,
и отношения, да. И отношения. И он не хочет говорить, особенно о международном праве. Это, да, вы настаиваете на международном праве. Но если посмотреть международное право, оно крайне противоречиво. Потому что есть два принципа, которые существуют и в ООН, и в других организациях. Один принцип, который мы с вами обсуждаем, принцип невмешательства во внутренние дела других стран. Но такой же равноправный принцип – это принцип уважения прав человека и основных свобод, который оправдывает вмешательство. И вот самый классический пример – это Югославия, когда режим Милошевича был обвинен в геноциде косовского населения. Там был примерно 1 000 000 беженцев. НАТО вмешалось. И здесь произошло резкое расхождение двух позиций. Россия настаивала, что это нарушает международное право. НАТО и Америка говорили: нет, мы действуем в строгом соответствии с принципом защиты гуманитарной, там, прав человека и так далее. Что с этим делать? Что делать, Алексей, с противоречивостью международного права?
Я с чего начал? Я считаю, что вмешательство, если решаются гуманитарные вопросы, если решаются вопросы защиты прав людей, я считаю, здесь нужно исходить из этих приоритетов. Да? Вот классический пример из нашей сегодняшней жизни, да, вот процесс над Ходорковским и Лебедевым, который, ну, все, понятно же, что просто там нет даже событий преступления, все об этом говорят, да. Вот я, на самом деле, за то, чтобы внешние политики вразумляли наших господ, да, Путина, Медведева, что так действовать нельзя. Вот нельзя палачествовать, понимаете, в собственной стране. И я, когда разговариваю с зарубежными журналистами, с политиками западными, я говорю, вразумляйте. Это вмешательство? Конечно, вмешательство. Я вот за такое вмешательство.
Ася, я не согласен, что это вмешательство. Я хочу напомнить, просто у нас часто об этом забывают, что, во-первых, у нас принцип верховенства прав человека записан в нашей собственной конституции, в основном правовом документе. Во-вторых, мы ратифицировали все европейские, какие только есть, конвенции в рамках Совета Европы по правосудию, защите прав и свобод и так далее. Поэтому в данном случае это всего лишь напоминание нам о взятых нами же на себя правовых обязательствах.
Но у нас это трактуют как вмешательство. Мы часто слышим, что вы, так сказать, лезете тут со своим уставом.
То есть выполнять наши собственные конституцию, это вмешательство в наши внутренние дела.
У нас часто так, я слышу, так сказать, часто так говорят. Вот, поэтому, понимаете, вот есть вмешательство, есть вмешательство. Здесь нужно исходить, вот тут я за реал-политик, да, но не в том контексте, в котором вот Алексей Митрофанов говорит, а в том, что если мы видим, что нарушаются права, если мы видим, что идут массовые убийства в стране, ну, масса, так сказать, если мы видим, что страна на грани катастрофы находится, конечно, нужно вмешиваться. Но это не должно быть произвольно, понимаете? Все равно есть нормы, в рамках которых все это должно осуществляться.
Есть институты, Совбез ООН, который, конечно, должен это санкционировать.
Конечно. И я не вижу, возникают проблемы. И вот то, о чем вы говорили, вопрос Югославии, возникают проблемы. Но в конце концов, все равно, так сказать, эту проблему решили. И ведь на самом деле, сколько бы мы ни кричали, да, по поводу той же албанской проблемы. А вот я не вижу другого пути для европейцев, каким бы нужно было идти путем, чтобы не решить. Вот я считаю, что они поступили абсолютно
с признанием Косово.
Конечно. Она не решает. Это был бы постоянный тлеющий очаг. А сейчас посмотрите, сербы согласились. Просится в это самое в Евросоюз.
Юридически говорят, что никогда не согласятся.
Ну, юридически не согласятся, но де-факто согласились.
Де-факто они,
очаг постепенно
сходит. Конечно, европейцы помогли им решить их внутреннюю серьезную проблему. Если прямо говорить, да, конечно, откровенно. Хотя понятно, эмоционально, я, например, там, на стороне сербов, но понятно, что европейцы помогли им решить этот вопрос. Но европейцы тоже действуют в духе ничего личного. Европейцы, американцы, это мы видим, к сожалению, высокие нормы там, ну,
конечно,
политики.
Здесь конечно, очень многие пишут, почему вы не говорите про американцев, которые действительно на протяжении всей своей истории вмешивались и продолжают вмешиваться.
Да, и мы то же самое делали.
Ну, послушайте, ну, американцами, ну, никто с этим не спорит. Вмешиваются, так сказать, и иногда ничего хорошего от этого вмешательства нет, так сказать. Ну, вспомним Вьетнам тот же, да?
Да.
Много чего, так сказать, есть.
Иракскую
вспомнить.
Историю, да.
Иракскую историю тоже вспомнить. Она свежая, все свежее, да? С афганской тут сложно, так сказать, вот однозначно.
У афганской мы действуем...
Тут есть мандат.
Тут... Нет, мы дали этот мандат, мы участвуем, мы поддерживаем. Там,
вот.
Там
ну,
есть,
и
там,
тоже ошибка
там,
была.
Алексей, ну там, по крайней мере, есть решение Совбеза, и там все за.
Ну, формально,
и китайцы,
да, мы опять
и мы, и так далее.
Но Америка далеко, а вот Россия-то близко, да? Как мы вмешивались в избирательные кампании на Украине? Наши политологи там кучи сидели.
Обратная сторона вам скажет, что американцы, поляки и европейцы тоже вмешивались. То есть там, похоже,
как мы вмешиваемся,
было
так сказать, вот «Газпром»-то это действительно вот структура? Как мы вмешиваемся, так сказать, регулируя газовые потоки, что на Украине, что в Белоруссии? Вот. И таких фактов можно приводить вот по нашей стране, да, очень много. Американцы, так сказать, понятно, там есть много проблем исторических всяких, но нам со своей бы страной разобраться, да, где мы вправе вмешиваться, а где не вправе вмешиваться.
Алексей, вопрос вам такой профессиональный, как человеку из спецслужб в прошлом. Мы пока говорили больше о политических и военных вмешательствах. Коминтерн – это все-таки было политическое влияние и организационное влияние. Потом мы говорили о вторжениях, об агрессиях и так далее. Но есть еще одна сфера вмешательства – это деятельность спецслужб, спецоперации. Вот совершенно недавно Израиль с поддельными паспортами, сейчас скандал этот продолжается, уничтожил террористов. И, то есть мы видим, что фильм «Мюнхен» Спилберга, он далеко не устарел, что все эти операции продолжаются. В какой степени, Алексей, в современном мире приемлемы такого рода спецоперации на территории других стран? Мы знаем, что Россия тоже участвует. Я вспомню громкое убийство, например, Зелимхана Индарбиева, где были пойманы с поличными офицеры российские в Дохе, в Катаре. Сначала Алексею Кандаурову, потом Алексею Митрофанову. Пожалуйста, Алексей.
Понимаете, в чем дело? Тут вопрос очень неоднозначный. Я, понимаете, вот... Есть угрозы, и достаточно реальные угрозы, да, вот все, что связано с терроризмом, которые трудно решать дипломатическим путем, да.
Объективно.
И объективно трудно решать. Трудно решать с помощью правового преследования, да, трудно решать. Эти вопросы могут решаться только спецоперациями. Ну, и, к сожалению, эти вопросы... для того, чтобы обезглавить организацию, для того, чтобы ослабить, потому что, ну, роль личности, так сказать, в любой организации, если сильная личность, это очень великая роль. Поэтому спецслужбы, конечно, действуют точечно, и американцы действуют, ну, посмотрите, Пакистан, так сказать, понятно, есть агентурные данные, посылают...
Они наносили удары и по Сомали,
да.
Но,
понимаете, здесь есть все равно гуманитарные издержки. Вот они долбят там по хижине, губят всю свадьбу там, условно говоря. Свадьба там 100 человек, да? Там, может быть, один террорист, а 100 человек. Вот если это делается прицельно, да, вот это искусство спецслужб, чтобы сделать прицельно, понимаете, тогда не будет претензий. Если это делается по площадям, где, так сказать, в этой площади один, а 100 человек невинных, я вот против таких операций. Я за такое... Не всегда это получается. Я профессионал, я понимаю, не всегда это получается. Но сейчас я стал постарше, понимаете, и не с такой горячей головой. Вот сейчас я это уже не оправдываю, понимаете. Я понимаю, что очень...
Вы считаете, что это объективно неизбежно?
Ну, к сожалению, таков мир сегодня, да, что при той угрозе, которая существует, я считаю, что это неизбежно, к сожалению.
Алексей. Спецоперация.
Ну вот приятно, что наконец Алексей Кандауров признал, что не все делается по мандату ООН, да, и там, к сожалению, что многие вещи делаются понятийно в политике, и решения тоже принимаются, потому что, прямо говоря, кто дает право принимать решение о ликвидации кому-то.
На, да? территории, другого
на территории другого государства. Более того, насколько я знаю, в конце 50-х мы с американцами договорились не делать этого. Ну и потом, вроде как, эта договоренность в 2000-х годах как немножко разрушилась. В советское время она выполнялась. Вот. Не трогать, не проводить ликвидации на чужих территориях. А в 30-е годы это было очень...
Ну, Алексей, я ж вот не припомню, чтобы Соединенные Штаты у нас кого-то ликвидировали на нашей территории. Вот,
но я... в других странах.
В других странах, да. Но мы же имеем в виду договоренности по нашим странам, я так
понимаю. Нет, но имеется в виду по разным странам, ведь работа лишь глобально, не только на своих территориях.
Ну, да?
Вот, поэтому
в этом смысле дело Яндарбиева – это некий прецедент.
Ну, то есть российские... разорвали немножко ту старую договоренность, по всей видимости. Но это дела спецслужб, которые «La guerre des ombres», «Борьба теней», как говорят французы, тут трудно разобраться. Но мне кажется, что помимо, я вот надеюсь, такое время наступит, и оно чуть-чуть наступило в 90-е годы, но потом опять наступила секретность в сентябре 92-го года, когда все там стали, сначала что-то приоткрыли, а потом... Но я думаю, что нам многое интересного расскажут. Ведь не только ликвидация проводилась, а внедрение в качестве руководителей чужих государств людей с совершенно другими выдуманными биографиями, что происходило после 45-го года. Вот.
Были целые смены режимов.
Да. И когда просто страной правили люди, которые там считались, грубо говоря,
Собственно говоря, классическая операция – это ликвидация Амина в Афганистане.
Ну, это мы все про это говорим, да. А про то, что, извините, Иосип Броз Тита, непонятно, Иосип он был Броз Тита, или он был совершенно с другой биографии человек из Одессы, да, так сказать, и кто был Маркус Вольф, да, совершенно человек, руководивший немецкой штази, который не был, никакого отношения к Германии не имел, да, вот, его родственник живет до сих пор здесь, мы с ним иногда общаемся, двоюродная сестра здесь живет, так сказать, никакого отношения к Германии и к немцам не имел, да, вот, а человек говорил на русском лучше, чем мы, и имел другую биографию, другую национальность, еврейскую, да, то есть, ну, чем мы будем, и так было сделано, внедрено во многие структуры, понятно почему, да, чтобы эти люди боролись с нацизмом после 45-го года, чтобы они укрепляли наше влияние и так далее, и эти люди были на уровне глав государств, да, так сказать, я просто не хочу некоторые, так сказать, там что-то это сам, но вот были спецоперации настоящие, да, когда просто рассекречивание человека...
В какой степени это остается в работе сейчас и актуально?
Я думаю, остатки этих людей, их как бы...
Не про этих людей, про вообще сам подход.
Но сейчас подход такой же трудно провести, все-таки интернет-время не дает такую возможность, чтобы взять, ведь...
Все слишком прозрачно.
Данные от Тита появились с 42-го года, вы вообще не узнаете, где он там родился, крутился, так сказать. 42-й год, какие-то странные первые фотографии его партизанские появились.
Ну, вот у нас тут народ очень активно пишет. Например, Валерий, он как бы вот подвел итог нашей полемики про право, неправо. Он пишет: международное право – ширма. Сила, деньги решают все.
И ну, прав, Валерий. Молодец. Он
если
тоже
Валерий,
в этой эстетике
вот, если Валерий прав.
Валерий, правильно, да,
если Валерий прав, то мы сейчас...
Он смотрел «Крестный отец», и он тоже вдохновил свое время.
Мы сейчас с вами проведем провокационное голосование. Вы помните, да, что сайт «Суперджоп» дал большинство россиян, которые говорят о том, что Россия вправе в исключительных случаях вмешиваться в дела других государств. Тогда я ставлю на голосование зеркальный вопрос. А вправе ли другие государства в исключительных случаях вмешиваться во внутренние дела России? Исключительно провокационный вопрос. Итак, большинство россиян считает, что в дела других мы вправе вмешиваться. А теперь давайте спросим. Но если мы вправе вмешиваться, то другие тоже, наверное, в исключительных случаях вправе вмешиваться во внутренние дела России. Если вы считаете, что другие государства в исключительных случаях вправе вмешиваться во внутренние дела России, звоните 660-06-64. Если вы считаете, что несмотря ни на какие исключительные случаи другие государства не вправе вмешиваться во внутренние дела России, то звоните 660-06-65. Запускаю голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, повторяю провокационный вопрос. Если вы считаете, что в исключительных случаях другие государства вправе вмешиваться в наши внутренние дела, то набирайте 660-0664. Если вы считаете, что нет таких исключительных случаев, в которых другие государства вправе вмешиваться во внутренние дела России, то наголосуйте 660-0665. Очень активно идет голосование. Алексею Кандаурову вопрос. Могут ли сложиться такие исключительные обстоятельства, что понадобится вмешательство других государств в России?
Я вам сказал, что, конечно, есть, так сказать... Ну, я не вижу предпосылок, на самом деле, но то, что нашим мной неуважаемым правителям нужно промывать мозги с точки зрения, так сказать, формирования независимого суда, соблюдения прав человека, вот чтобы не палачествовали здесь, да, по башке дубины не били, не отоваривали, так сказать, оппозицию. Я считаю, что не просто нужно, так сказать, а нужно, чтобы
обязаны
более активно, так сказать, с ними обсуждать эти темы западной политики.
Еще раз напомню, что голосуйте. Если вправе вмешиваться, то 660-0664, если не вправе, то 660-0665. Алексей Митрофанов, могут быть такие обстоятельства?
Я считаю, что в условиях глобализации мы вмешиваемся в чужую политику, и в нашу будут вмешиваться. И мы к этому должны привыкнуть. Если открытые границы, 60% товаров идет из-за рубежа, валюту мы используем иностранную, заметим, да, очень часто в расчетах, и продаем
за иностранную валюту,
и резервы держим иностранные, то о чем мы можем говорить, чтобы к нам не вмешивались? Если у нас самый главный инструмент вмешательства, это доллары, которые используются у нас в расчете, а это, между прочим, валюта другого государства. Вот, поэтому надо забыть про эти разговоры, они имеют такой характер психологической самозащиты. А реально мы уже живем в государстве, где они к нам, мы к ним. Мы выключаем на 19 дней газ в Европу в 2009 году. Они нам, так сказать, интервенцию какую-нибудь долларовую. Там,
и они страшнее это сделали России. Они резко сократили потребление российского газа за последние два года. Это страшный ответ.
Сейчас еще новую энергетику.
Поэтому,
господа, я вас ошарашу. И я сам ошарашен совершенно. Значит, вы знаете, результат голосования в аудиториях Москвы совершенно умопомрачительный. Я был уверен, что будет двойной стандарт, что в случае, когда можем ли мы вмешиваться, народ говорит, да, конечно, можем. Я думал, что когда мы спросим, а можно ли к нам вмешиваться, народ скажет, не, ни в коем случае. Ничего подобного. 82% аудитории, видимо, убежденные Алексеем Митрофановым и Алексеем Кандауровым, которые с разных сторон говорили очень похожие вещи, говорят о том, что могут быть такие обстоятельства, когда другие государства могут вмешиваться в внутренние дела России. И только 18% считают, что нет, ни при каких обстоятельствах не могут. Задумаемся об этом. Спасибо. Встретимся через неделю.
Спасибо.
Спасибо.
Осторожно. История.